У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Уже не пытают, не насилуют и не убивают. Но при этом вот это моральное, психологическое давление, оно осталось до сих пор.
Через что придется пройти Алексею Навальному в колонии номер 2 в Покрове?
Речь идет просто напрямую о том, чтобы поставить под контроль, через под цензуру, содержание и главных персоналей.
Дума приняла поправки к закону об образовании, фактически запрещающие просветительскую деятельность без контроля со стороны властей.
И то, что творит сегодняшний режим, который в Российской Федерации, он напоминает тогдашний режим.
Отголоски дела Бейлиса в современной имперской политике России. Но начнем с другого. «Новая газета» предложила правительству Москвы провести совместное расследование химической атаки на редакцию. Вчера неизвестный в форме курьера распылил у здания редакции «Новой газеты» неизвестную жидкость, после чего там распространился устойчивый неприятный запах. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, с которым побеседовала Любовь Чижова, отмечает, что если преступление, совершенное в центре Москвы, не будет раскрыто, то правоохранительные органы просто распишутся в своей некомпетентности.
Мы это видим как преступление, совершенное общественно опасным способом, которое направлено, допустим, если против нас, ну ок. Но ведь пострадали же люди, которые занимаются вообще-то обеспечением транспортной стабильности в Москве. И это будет еще долго. То, что было по опыту с машиной и домом Латыниной, это длится достаточно долго. Я не скажу, что бесконечно, но сколько-то времени, сколько-то дней и недель, да. Это боевое отравляющее нелетальное вещество, дохлятина и мертвечина. У нас в редакции точно абсолютно на недомогание, тошноту, головные боли пожаловались 4 человека, врачи из телемедицины, с которой мы сотрудничаем, дали рекомендации, какие нужно принять абсорбирующие средства.
Есть все-таки понимание, что это был за газ, с учетом того, что вот уже, да, на машину Юлии Латынины тоже был нападение?
Мы, наверное, вы тоже понимаете, что так быстро провести анализы нельзя. Это только наши коллеги из ТАСС моментально заявляют, что ничего не обнаружено. Таким образом, я честно причисляю их сообщники к потенциальным террористам. На самом деле, пока у нас химического анализа распыленного вещества нет. И, конечно, мы будем делать свой анализ в одной из независимых лабораторий. И сравним потом те результаты, которые получили мы. У части сотрудников мы изъяли обувь, которую уже, видимо, невозможно будет носить в связи с тем, что на подошвах разнесено отравляющее вещество. И она будет сдана для химического анализа.
Уже опубликовано видео, из которого ясно, что газ пустил человек в курьерском снаряжении. Вообще, возможно ли, в принципе, отследить этого человека правоохранительным органам, если они вдруг это захотят?
Естественно. Да? А как же? Ну, на одной улице с нами находится прям буквально в нескольких метрах. Одно из подразделений Федеральной службы безопасности. В 5-7 минутах ходьбы от нас находится Лубянская площадь. Прямо напротив нас находится федеральное агентство, которое занимается различными очень серьезными вопросами. Это самый центр Москвы. Рядом с нами находится почтамт. Поэтому на каждом шагу здесь находится камера. Мы проверим сейчас, заодно ли те, кто совершал теракт, я по-другому не буду называть, у меня сотрудники пострадали, это вообще что это такое? И те, кто их должен найти. Мы напомним, что когда было покушение на жилище и автомобиль Латынина, никто так и не был найден. И когда были аналогичные вещи, связанные с подобным измазыванием вонючими материалами различных людей, несмотря на официальную информацию о задержании, никаких судов в отношении этих людей не было. И это экзамен, это тест, эталонный тест для правоохранительных органов и спецслужб.
С главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Время свободы». Алексей Навальный отказался сегодня участвовать по видеосвязи в рассмотрении жалобы признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией на бездействие омских властей после отравления Навального летом прошлого года. Вчера окончательно подтвердилась информация о том, что Навальный помещен в колонию номер 2 в городе Покров Владимирской области. Колония печально известна пытками и издевательствами над заключенными. Отбывавший там срок по так называемой Дадинской статье общественный активист Константин Котов говорит, что с недавним приходом нового начальника колонии ситуация несколько улучшилась, но положение заключенных остается очень тяжелым. Вот что он рассказал в интервью каналу «Навальный Лайф».
В 2019 году поменялось начальство, сменился начальник учреждения, начальник оперативного отдела. То есть именно оперативный отдел как раз и определяет режим в колонии. То есть от оперативника зависит твоя судьба в лагере. Да, стало легче, но, например, физическое насилие осталось. Людям отбивают пятки, как я уже тоже неоднократно говорил. Но при этом, конечно, вот именно с тех страшных вещей, которые, как мне говорили, творилось при прежнем руководстве, нет. То есть уже не пытают, не насилуют и не убивают. Но при этом вот это моральное, психологическое давление, оно осталось до сих пор. То есть осужденный действительно боится что-то сделать вопреки воле начальства, иначе он окажется, например, в бараке усиленного режима. Это такой специальный отряд, где очень тяжело находиться. Или ему сделают выговор, и он не уйдет в УДО. Действительно, это тоже само по себе тяжелое наказание. Человек, естественно, хочет освободиться как можно раньше, а тут тебе могут дать этот выговор за что угодно, за то, что тебя не застегнут пуговицы, за то, что ты не поздоровал с сотрудником администрации, все. Ты будешь сидеть от звонка до звонка, ничего ты не сделаешь. Они могут других заключенных подговаривать, чтобы они оказывали на тебя тоже какое-то давление. То есть, когда я пришел в отряд, со мной некоторые заключенные начали говорить на провокационные темы. Они затрагивали мою личную жизнь, расспрашивали о жене. То есть вынуждали меня каким-то образом им ответить, может быть, начать с ними ругаться, даже подраться. Я вот не поддался на это давление, но, как я понимаю, это было сделано тоже со стороны сотрудников администрации, чтобы потом, может быть, мне сделать какое-то дисциплинарное взыскание. Даже у них есть возможность возбудить уголовное дело против тебя. Есть специальная статья в Уголовном кодексе, называется «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения». То есть, например, ты подрался с другим осужденным, это основание возбудить против тебя уголовное дело. То есть у них есть огромное, на самом деле, поле для возможности, чтобы на тебя давить вот таким способом. Тебя могут отправить в штрафной изолятор, а выговор – это значит, что ты не получишь условно-досрочное освобождение. Как раз мне кажется, что риск для здоровья именно у Алексея Навального тут будет определяться именно администрация. То есть эта колония как раз знаменита тем, что каждый твой шаг контролируется с администрацией. То есть другие осужденные по своей воле ничего Алексею не сделают. Если с Алексеем что-то произойдет, это значит, была четкая команда администрации это сделать. Вот поэтому там оказался, потому что он именно под жестким контролем администрации. Но мне кажется, все-таки они к нему никаких таких физических моментов, провокации вот такого рода, чтобы, например, другой заключенный, не знаю, например, взял заточку и пырнул Алексея, такого не будет. Мне кажется, они все-таки будут держать его в изоляции под строгим контролем, но будут оказывать именно психологическое давление. Они даже могут его не пустить, собственно, в саму колонию. Они ему дадут несколько выговоров, отправят в штрафной изолятор на 15 суток, а потом дадут помещение камерного типа на полгода. Они это могут, даже по закону, вот, придравшись к каким-то мелким нарушениям с его стороны. Но он будет находиться в этой изоляции все время, пока будет находиться в этой колонии. Первое, что помогает, это, конечно, открытость. Ко мне приезжали адвокаты, я мог им говорить все, что со мной происходит. Когда они знают, что ты можешь сказать эти все моменты, все, описать то давление, которое к тебе применяют. Естественно, они 20 раз подумают перед тем, как на тебя надавить. Вот это, конечно, очень важно Алексею постоянно говорить и адвокатам к нему постоянно на основе приезжать. Через почту, через письма тоже важно поддерживать Алексея и обеспечивать ему связь с внешним миром. То есть вот именно переписка с людьми мне тоже очень помогала, когда я находился в колонии.
Говорил общественный активист Константин Котов. Время свободы. Государственная Дума окончательно приняла поправки к закону об образовании, фактически вводящие запрет на просветительскую деятельность без одобрения властей. Инициаторы введения этих ограничений считают, что таким образом будет пресечено разжигание национальной розни и распространение недостоверных исторических фактов под видом просветительства. Участники дискуссии, состоявшейся в Институте региональной прессы, пришли к обратному выводу. Они говорят о том, что поправки – новая форма государственной цензуры, рассказывает Татьяна Вольская.
Вокруг поправок в закон об образовании, прозванных законом о просвещении сообщении сразу же развернулось бурное обсуждение, в ходе которого стало ясно, что он вызывает единодушное негодование ученых, преподавателей, просветителей, популяризаторов науки, общественных деятелей. Против принятия этого закона выступил президиум Российской академии наук. Петицию в газете «Троицкий вариант» «Наука» подписали 1600 ученых. Петиция против поправок, которую запустил на платформе Change.org доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, астрофизик Сергей Попов, набрала более 200 тысяч подписей, но это никак не повлияло на авторов законопроекта, продолжающих уверять, что они руководствуются благими намерениями. Больше всего противников поправок возмущает то, что просветительскую деятельность хотят поставить под полный контроль государства, что означает необходимость получать разрешение и лицензии на любую лекцию, экскурсию или семинар. Один из участников дискуссии в Институте региональной прессы, сотрудник Центра независимых социологических исследований, преподаватель Свободного университета Дмитрий Дубровский, уверен, что этот законопроект означает введение цензуры.
Силовики хотят прийти теперь не только к иностранным агентам, а вообще ко всем, кто занимается хоть чем-нибудь. Я просто считаю, что этот закон, во-первых, был ФСБ просто для того, чтобы получить неограниченный контроль над деятельностью всех организаций третьего сектора. А с другой стороны, что касается университетов, вы, наверное, слишком много стали себе позволять товарищи, которые работают с зарубежными странами, прежде всего с Западной Европой и США. Речь идет просто напрямую о том, чтобы поставить под контроль, сесть под цензуру, содержание и, главное, персоналей. Чтобы не нужно кто, не нужно с кем, не нужно о чем не разговаривать. И не общался, не исследовал, чего не надо. Накроет всех. Елена Белокурова из немецко-русского обмена, она просто занимается молодежными обменами между Россией и Германией. А поскольку она занимается обменами именно студенческой молодежью, то теперь они, надо понимать, на всю свою деятельность должны получать разрешение Министерства образования, сидеть, опять же, ФСБ.
По мнению Дмитрия Дубровского, в законе скрывается множество опасных подводных камней.
Казалось бы, чисто протокольная штука, что просветительской деятельностью нельзя заниматься целью разжигания ненависти и вражды. Но мы хорошо знаем, что у нас фактически признается разжиганием ненависти и вражды критика государственных органов. И это значит, что любая критика государства, скорее всего, будет пониматься как просветительская деятельность, направленная на разжигание вражды и розни к социальной группе власти или чиновники. И у нас таких приговоров масса.
Доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова называет законопроект о просветительской деятельности настоящим юридическим безобразием.
Я бы закон этот назвала категорически неправовым. Он не удовлетворяет требованиям, предъявляемым вообще к нормативным правовым актам. Там в силу своей резиновости. Есть такое выражение, что математики оперируют формулами, а юристы оперируют определениями. Так вот, определений там тех, которые позволяют человеку понять границы его должного поведения, там просто нет. Это значит, что этот закон умышленно сделан для произвольного избирательного правоприменения. Это очень плохо. То есть таких законов быть не должно. Такие законы должны априори Конституционным судом любой страны отвергаться как противоречивые духу и смыслу права, потому что в праве могут быть только те формулы, которые четкие и ясные.
Елена Лукьянова тоже считает, что закон нацелен на избирательное применение в отношении критиков власти.
А вот видение того, что есть критика власти, это особенно расплывчатая история. Она ведь, простите, каждому оперу, каждому следователю может видеться по-своему. Вот в этом его опасность. Критика государства становится главным предметом этого закона. Он, конечно, спит. Пока что это более или менее безобидные поправки в закон об образовании. За этим законом пока что нет подзаконных нормативных актов и нет специальных органов, специальных структур, которые будут контролировать его выполнение. Вообще закон не дешевый. Государству придется серьезно раскошелиться, если оно намерено реально его проводить в жизнь. Если он не будет распространяться только на вузы, а на вузы он прямую распространяется, что уже плохо. Он может развернуться как огромный спрут с огромными щупальцами. За ним могут последовать введение санкций в административный кодекс, в уголовный кодекс, гигантские штрафы, может быть повторное административное правонарушение с вытекающим из него уголовным преследованием. Все может быть. Мы не знаем реальных заказчиков. Мы можем только, опять же, предполагать, что это силовые структуры.
Главное противостояние этому закону, по мнению Елены Лукьяновой, это разъяснение его опасности, абсурдности и антиправового характера. Участники дискуссии договорились послать законопроект в Венецианскую комиссию на предмет его соответствия принципам Совета Европы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Беларуси политзаключенный Игорь Лосик прекратил новую протестную голодовку, начатую 11 марта. Он выразил признательность всем, кто поддерживает его, и сказал, что решил откликнуться на призыв бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и других сторонников оппозиции отказаться от голодовки и сохранить здоровье, которое понадобится после выхода на свободу. Это была уже вторая голодовка Лосика, первая продолжалась 42 дня. Лосик, которого обвиняют в причастности к организации массовых беспорядков и содержат в тюрьме с сентября, также пытался вскрыть себе вены, после чего его жена Дарья выступила с прямым обращением к Александру Лукашенко. Вот что она тогда сказала.
Помните, в конце сентября я говорила о том, что создавая нечеловеческие условия содержания и придумывая нелепые обвинения моему мужу, можно перегнуть палку. Похоже, ее перегнули. Один из следователей мог в этом убедиться лично, когда прямо на его глазах мой муж начал резать себе руки, пытаясь попрощаться с жизнью. К счастью, он был вовремя остановлен. Но, судя по всему, останавливаться он не собирается. Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательство над собой и здравым смыслом он не позволит. Мотивы моего мужа банальны и просты. Это колоссальное бесправие, с которым он столкнулся. Эта ситуация достойна кафкинского сценария. Заперев на 9 месяцев Игоря за решетку, решили не останавливаться и попытаться оставить его там на долгие годы. Нам из всех утюгов и чайников доносятся слова о том, что любимую не отдают, щедро приправляя этот девиз нечеловеческими издевательствами. Своего единственного любимого я вам забрать не позволю. Я готова бороться за Игоря до конца, невзирая ни на что. Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Александром Григорьевичем Лукашенко. Я готова ответить на все его вопросы, попутно получив ответы на свои. И на главный вопрос, что мой муж 9 месяцев делает в тюрьме. Ответ на этот вопрос мне не дают следователи, прокуроры, судьи, которые более чем кто-то другой знают, что сидит Игорь просто так. Но сделать ничего не могут, потому что боятся, как бы чего ни вышло. Потому что без разрешения не могут найти себе силы и отступить. Я готова, глядя глаза в глаза, лично услышать, иногда не до законов, попутно рассказав, каково это быть любящей женой и мамой в декрете, готовой бороться за жизнь мужа до последнего. За моей спиной нет сотен тысяч силовиков, есть только мой муж. Разбитое сердце и абсолютно чистая совесть. Так давайте же встретимся, и я расскажу вам, что такое любовь.
Говорила Дарья Лосик, супруга белорусского политзаключенного Игоря Лосика. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Этот мультфильм я сделал, в общем, рассчитывая, что я здорово утрирую и преувеличиваю. Просто зрителям так не показалось.
Создатель «Масяни» Олег Куваев о предсказании будущего в своем мультсериале. Но об этом чуть позже. Исполнилось 110 лет со дня убийства в Киеве 12-летнего мальчика Андрея Ющинского, по подозрению в котором был задержан еврей Менахем Мендель Бейлис. Обвинение по настоянию лидеров крайне правых и черносотенных организаций выдвинуло версию ритуального убийства с целью использования крови христианина для приготовления мацы. После 2 лет разбирательств Бейлис в конце концов был оправдан. Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста, считает, что отголоски дела Бейлиса и мифов вокруг него слышны и в нынешней имперской политике России, результатом которой стала, в частности, и окончательная аннексия Крыма ровно 7 лет назад под видом так называемого референдума о судьбе полуострова. С Анатолием Подольским беседовала Александра Вагнер.
Это все было частью государственной политики Российской империи. Черносотенные организации, да, Союз Михаила Архангела и Двуглавый Орел и прочие. Этот тезис «Бей жидов, спасай Россию». И как он до сих пор не исчез. Это все это ужасно.
Вы уже упомянули 2 организации, Союз Русского Народа и Двуглавый Орел. Вы какую роль они сыграли в деле Бейлиса?
Они финансировались из государственной казны и имперской, и Российской империи. Вот. Они использовали тексты, которые я читал, да, это те, что были антисемитские открыты. В что евреи используют кровь христианских младенцев, что евреи вообще враги славян, враги России, и что главное распяли нашего Бога. Вот, ну, весь набор юдофобии, антисемитизма в их выступлениях, текстах. Важно другое, что это продолжается, на мой взгляд, очевидно. В современной Российской Федерации всегда используют ультраправых, и это опасно всегда, потому что диктатура, авторитаризм, тоталитаризм пользуются услугами вот этих всех маргинальных и уголовных, и каких угодно сил. И сегодня в этом вся и беда. Их роль была подогревать антиеврейские настроения. Им это удавалось, безусловно. Но им в итоге-то не удалось окончательно, что это было удивительно. Это было известно же, это опубликовано, что суд присяжных, который состоял действительно из людей разных, из людей не очень образованных, но людей чувствительных, и украинских крестьян. Там был два вопроса же там было. Первый вопрос был, виновен ли Мендельбелев в убийстве мальчика Ющинского. Да? Второй вопрос, употребляет ли еврейский народ кровь. Да? Так вот, известно, что на первый вопрос же ответили отрицательно, что Белев не виноват. Это была уголовная банда Веры Чебряк, уголовники. А прекрасно Петербург решил расследовать это дело как против еврея. На самом деле он даже и близко не прикасался ни к чему. Вот. Так на первый вопрос был ответ, что нет, он не виновен. Второй вопрос остался без ответа. И как многие исследователи, литераторы писали, что раз он остался без ответа, то всегда можно опять обвинить евреев. Да, это всегда остается тревожно.
Видите ли вы продолжение этой истории в современности? Насколько она вообще влияет на то, что происходит сейчас?
Да, вы напомнили, да, этот министр юстиции, по-моему, это был Щегловитов. Это ей, опять же, в литературе это описано, у Тагера и не только. Я когда говорю Тагер, имеется в виду монография «Царская Россия. Дело Белев». Известная монография Тагера, историка. И это же известно вам сейчас указание из Петербурга. Найти же, да, расследовать дело как против евреев. И то, что творит сегодняшний режим, который в Российской Федерации, он напоминает тогдашний режим. Антисемитизм открытый был. Это была часть идеологии нацистов. Антисемитизм латентный был. Это была часть идеологии коммунистов сталинского режима. То же самое в 2014 году, когда оккупировали полуостров, когда оторвали часть Донецкой и Луганской области. Тогда очень серьезные были эти. Посмотрите, киевская власть. Да, это терминология, да, в деталях дьявол, да. Не власть Украины, а киевская власть, там, власть в Киеве, да. Она, смотрите, антисемитская угрожает евреям. На самом-то деле угрожают евреям всегда. Этот антисемитизм российский, он был всегда одним из самых страшных. И остается таким. Либо он открытый, либо он латентный, да. А еврейская община в 2014 году выступила с письмом к Путину, сказала, нас не надо защищать. Мы украинские граждане, мы разделяем судьбу своей страны. Вы только не трогайте нас. Украинские евреи современные выступили в поддержку мирного движения против преступника Януковича, да, который был президентом Украины. И это мирное движение Майдана и революции достоинства. И евреи вместе с украинцами, русскими, армянами, азербайджанцами, разными людьми разного этнического происхождения, граждан Украины, боролись за украинскую суверенность и за права человека, за свободу, за достоинство человека. Поэтому, безусловно, эти уроки прошлого, если их честно не осмысливать, не думать, не помнить, то всегда это может повториться в еще более ужасной форме. Замечательный российский философ Сергей Аверинцев выступал в Киеве, в университете в начале 2000-х, и он обращался к молодым людям и говорил, что вы берегите демократию, да, потому что тоталитаризм может в любой момент вернуться. И вы даже не почувствуете, как вы его сами и вернете под хорошими лозунгами и словами. А опасность тоталитаризма всегда существует. И дело Белинцева нам напоминает о том, что мы должны быть честны и мы должны быть бдительны тоже на самом деле. Потому что антисемитизм как часть ксенофобии, ксенофобия в целом, это очевидные черты диктаторских тоталитарных режимов.
С директором Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолием Подольским беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Бешеным успехом у публики пользуется новый выпуск мультсериала Олега Куваева «Масяня», в котором главная героиня оказывается в странном мире, поделенном на силовиков и умовиков в соответствии с указом чокнутого царя. Первые держат вторых под постоянным прицелом, но стройная конструкция начинает сбоить, когда оказывается, что за надзирателями тоже нужно кому-то надзирать. В интервью Игорю Севрюгину Олег Куваев рассказал, как получается, что в сериале «Масяня» нередко предсказываются события, которые потом происходят в России.
Мультфильмы по определению – это утрирование. То есть ты берешь все это, преувеличиваешь, это как карикатура, примерно так же работает. И этот мультфильм я сделал, в общем, рассчитывая, что я здорово утрирую и преувеличиваю. Просто зрителям так не показалось, что самое что интересное. То есть эффект именно от этого произошел.
Да, вы знаете, и в комментариях, кстати, вам пишут, прекратите уже предсказывать будущее, потому что некоторые сюжеты ваших мультфильмов уже начинают сбываться.
Это, да, связано с тем, что на самом деле многие из тех мультов, которые были раньше, я имею в виду, поднимающие социальные вопросы, да, они потом вдруг сбывались, и причем сбывались совершенно мистическим образом, как буквально вот 4 серии назад была серия вообще как бы никаким образом не касающаяся ни политики, ни социальных, и назывался она «Ёршик».
Ну я тебе скажу, это все «Ёршик» виноват. Где ты такой купил? Самый дешевый, небось? Самый дешевый, да. Я тебе 100 раз говорила, не покупай ничего самое дешевое. Покупай предпоследний перед самым дешевым.
Тогда еще не было никакой истории с Навальным и со всем этим дворцом Путина, и никакой ёршик не светился нигде. А там в серии как бы ёршик – это некий такой мистический предмет, которым все бегают, туда носятся. И вдруг буквально через месяц, да, этот ёршик становится неким символом Навального и всей этой истории с дворцом. Поэтому как бы мульт на самом деле он такой, он же не выражает какую-то конкретную точку зрения, прям бац, там, давайте сделаем так-то, и я впереди флагом. Нет, такого нет. Это как бы ситуация жизненная просто, да, оказалась жизненной. То есть я думаю, что утрирую, а вот здрасте, приехали.
Да, но при этом политика непосредственно в этом мультфильме, она есть. Там, например, Нав, всем понятно, что это Навальный.
Эй, чувак, что за дела? Я видел, вы начали писать «нас». Что вы хотели написать?
«Нас», наверное, я начал писать «наверное», «нас», «наверное».
Или, например, есть фраза про царя.
Ну, естественно, да, это вообще смешно, как бы, насколько как бы Навальный стал такой центральной фишкой всей этой телеги. Хотя, не то чтобы он не заслужил, я считаю, что он заслужил, но чего он один-то вообще, я не понял, чего он один? У меня вот это раздражает, почему один только Навальный? Их должно быть там хотя бы 20, по идее, или, ну, при нормальной ситуации каких-то людей с оппозиционными мнениями, которые должны там биться за что-нибудь, за мнения человеческие и так далее. А он какой-то один, вот эта ситуация на самом деле тоже какая-то кривая, и можно на самом деле тоже из этого мультфильм сделать, что оппозиционер в России один, блин. За одну самую большую страну самое маленькое количество оппозиционеров. Тоже смешно на самом деле.
Игорь Севрюгин беседовал с создателем мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода».